Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского. Память 20 декабря по старому стилю, 2 января по новому. Унесемся мыслями на далекий север Руси святой. Небогатое село Сура в Архангельской губернии на реке Суре, впадающей в Пинигу. Стоят темно-зелеными стенами леса хвойные, простираются пески сыпучие. Только 3 месяца в году по-летнему улыбается солнышко, радуется природа. В октябре земля покрывается снежной пеленою, и почти 9 месяцев длится зима с жестокими морозами, метелями, вьюгами. Летом стоят белые ночи, зимой солнце почти не показывается. Здесь, в закопченной бревенчатой избушке с мутными зеленоватыми стеклами в маленьких окнах, родился 19 октября 1829 года будущий светильник православной церкви. Отца бедного псаломщика звали Илья Сергиев. Человек он был благочестивый, богобоязненный, большой труженик. Мать звали Феодорой Власьевной. Она была, как и ее муж, очень набожной женщиной, обремененной многочисленным семейством, для которого день и ночь трудилась. Святое дитя родилось едва живым. Поспешили окрестить его. Батюшка назвал его Иоанном в честь болгарского пустынножителя преподобного Иоанна Рыльского. После святого таинства крещения ребенок сразу окреп. Поняли Илья и Феодора, что Господь дал им дитя необычное. Рано научился он молитвам. Отец совсем маленьким брал его в церковь и удивлялся, как дитя наслаждалась службами церковными. Крестьяне обратили внимание, что у псаломщика сынок всегда кроткий, спокойный, послушный. Всей душой полюбили они Ванюшу и почувствовали в нем избранника Божия. Стали приходить к Ванюше, чтобы он помолился за болящих, или прибегали к нему в каком-либо несчастье. Любил святой молиться в храме, дома, среди природы, в ее божественной тишине. Он любовался прекрасным Божиим небом. Полюбил он свои северные леса, речки, поля и луга с благоуханными цветами. Он восторгался творениями великого художника. Видя бедность своих односельчан, думал: «Вот вырасту, буду им помогать». Когда Ванюше было 6 лет, явился ему в горнице ангел. Святое дитя смутилось. Ангел поведал ему, что он его хранитель. Грамоте Ванюшу учил отец. Плохо давалась ребенку грамота. Когда отроку исполнилось 9 лет, отец отдал его в приходское училище города Архангельска. «Молитвенный он у нас был», — вспоминали суряне. Мальчонка еще бывало, как в школу идет, сапоги снимет, чтобы добытые отцовскими трудами не изнашивать, да так в руках и несет, и первонаперво в храм зайдет. Станет у паперти на колени, да и молится, и уж после молитвы только идет в школу. Церковь святителя Николая в Суре была древняя, деревянная, с шатровым куполом, выстроенная еще в 17 столетии. И в школе плохо давалась наука прилежному отроку. Как же он горевал! «Напрасно отец тратит на мое учение последние деньги», — думал он. Всем сердцем, всей душою устремлялся отрок в молитве ко Господу, чтобы он всемогущий просветил его разум. И вот что рассказывал сам святой праведный Иоанн. «Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться. И молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот как сейчас помню, однажды был вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. И мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть светало. Я вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, читаю гораздо легче. Понимаю все, а то, что прочитал, не только все понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше. Все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике, решил, и учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал быть последним учеником. Чем дальше, тем и лучше успевал я в науках, и в конце курса одним из первых был переведен в семинарию. С самых ранних лет отрок полюбил Святое Евангелие. Могу сказать, писал сам святой батюшка, что Святое Евангелие было спутником моего детства, моим наставником, руководителем, с которым я сроднился с ранних лет. В школе сторонился он шумных игр, шалости, смеха. Святой Иоанн любил беседовать только с Богом. Молитва была его утешением, радостью. Особенно усердно молился он в тиши ночной. Когда он был в семинарии, его постигло большое горе. Умер любимый отец. Добрый сын хотел оставить учение, чтобы поддержать мать, взяв место диакона или псаломщика. Но благочестивая раба Божия Феодора воспротивилась намерению сына. Она настояла на том, чтобы сын после окончания семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. За блестящие успехи в науках святой мог учиться там бесплатно. Ему дали работу переписчика, он получал 9 рублей в месяц, и деньги эти отсылал домой. Приведем картину святой его молодости, как она зарисована писателем Евгением Поселяниным. Здание Петербургской духовной академии. Вечерняя пора. Кто ушел в город, кто к знакомым, кто погрузился в мирских писателей. Кое-где кучками студенты толкуют о важных, ценных, но все же земных вопросах. А в пустой аудитории над книгой бесед святого Иоанна Златоуста на святого апостола Павла сидит студент Иван Сергиев. Не может оторваться. Вдохновенные толкования вдохновенных писаний пленяют его. Живым восторгом переполнена грудь. В голове горят высокие благодатные думы, а сердце трепещет и бьется сладко, счастливо. И вот в порыве восторга, в увлечении духовного счастья, Сергий вдруг громко рукоплещет страницам вселенского учителя. Любил святой праведный Иоанн уединение. В свободное от занятий время любил гулять по тенистым аллеям академического парка. Здесь задумал он уехать в языческие страны для проповеди веры православной, возможно, в далекий Китай. Однажды, незадолго до окончания академии, юноша заснул после прогулки и увидел себя в прекрасном соборе. Он священник. Он служит в этом дивном храме божественную литургию. В радости проснулся святой и понял, что от Господа послано ему такое дивное видение. И сбылся вещий сон. Когда святой Иоанн окончил духовную академию, ему предложили должность священника в Кронштадтском соборе святого апостола Андрея Первозванного. Войдя в него, он увидел себя в знакомом храме. Военно-морская крепость Кронштадт находится на острове Котлин в 25 верстах от устья Невы. В Кронштадт высылали из Санкт-Петербурга бездомных бродяг, горьких пьяниц, скитающихся без дела по столице. Эти беспризорные жили возле Кронштадта в землянках, бродили по городу, выпрашивали подаяние и пьянствовали. В порту было много грузчиков, которые жили в подвалах со своими семьями. Нищета, болезни, грязь. Яркий луч воссиял для этих несчастных в лице юного священника. Исполнилось горячее его желание помогать беднякам, спасать погибающих. Для того, чтобы занять место священника, святой должен был обвенчаться с дочерью протоиерея Кронштадтского собора Елизаветою Константиновною. Эта добрая тихая женщина была для святого отца Иоанна только сестрой во Христе. Она трогательно заботилась о своем святом брате, почитала его как великого праведника и была счастлива, что могла помогать ему в многотрудной его жизни. Она тоже любила людей, забывая себя, заботилась о других. Святой праведный отец Иоанн, желая работать единому Господу, жил как самый строгий монах-подвижник. Он молился по ночам, питался большей частью только фруктами и чаем, а если случалось быть ему у почитателей за трапезой, то едва прикасался к кушаньям и напиткам. Милосердие отца Иоанна было неизреченно. Святой все свое жалование раздавал беднякам, посещал их лачуги, подвалы, землянки. Особенно он любил и жалел детей. С трогательной, смиренной простотой нянчил малюток, пока матери их были заняты работой. Когда у него не было денег, он снимал с себя сапоги, верхнюю одежду и полураздетым возвращался домой. Святой отец Иоанн уговаривал горьких пьяниц перестать вести такую гибельную жизнь, молился о них горячо. И Бог слышал моление своего избранника. Пьяницы делались трезвыми, работящими людьми. Святой молился о болящих, и больные выздоравливали. Образованных, но неверующих людей святой приводил к Богу. Холодных к церкви, примером своей истинной христианской жизни и проповедями делал любящими службы Божией. Нераскаянных грешников святой приводил к покаянию. Чтобы помочь бедным безработным людям, святой отец Иоанн устроил в Кронштадте дом трудолюбия. Добрые богатые люди дали святому деньги для постройки большого здания со всевозможными мастерскими для мужчин и женщин, со школой и приютом для детей. Была там народная столовая, ночлежный приют, бесплатная амбулатория. Святой устроил и прекрасную дачу за городом для ребятишек. В доме была чудная церковь во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Очень любил святой детей. Много времени он уделял преподаванию закона Божия. Он учил и в гимназии, и в училище, и в своем доме трудолюбия. А детки всей душой устремлялись к закону учителю. Уроки его были для них праздником. Дети жадно ловили каждое слово. Они чувствовали, что непростой священник им рассказывает о батюшке святой, исполненной благодати. Не было ленивых учеников. Все старались учиться как можно лучше. Дети не замечали, как проходил урок закона Божия, и жалели, когда он кончался. Божественная любовь сияла в голубых очах святого батюшки. На щеках играл легкий румянец одушевления. Рассказывал святой отец Иоанн о Господе нашем Иисусе Христе, так, словно видел Спаса перед глазами. Плакали вместе со священником ученики, когда он говорил им о страданиях Бога-человека. На всю жизнь запоминались эти уроки. Вот что рассказывал о святом праведнике Иоанне один из его учеников. Отец Иоанн на своих уроках спрашивал сначала тех, кто выражал желание пойти к доске. И надо было видеть, с каким усердием и выразительностью отвечали дети. Батюшка ставил им высший балл, 5+. Ученик, заслуживший такую отметку, сопровождавшуюся милостивыми словами батюшки, «Спасибо тебе, добрые чада», чувствовал себя духовно преображенным. Вторую половину урока батюшка уделял чтению житий святых или Библии, особенно в старших классах. Эти чтения настолько нас заинтересовывали и занимали, что мы просили книги на дом. Отец Иоанн всегда приносил с собой в запас много отдельных житий, которые сейчас же расхватывались. Мальчик бережно прятал такую книжку в ранец, а вечером, выучив уроки, собирал своих домашних и читал ее вслух. «Батюшка, я прочитал житие святой мученицы Параскевы», — говорил через день или два мальчик. «Дайте мне теперь другую книгу». После таких уроков дети забывали о шалостях и несли свет Христов своим домашним братьям и сестрам. Святой отец Иоанн, весь сияющий, словно небожитель, входил в класс и с любовью, весело, приветливо, ласково обращался к детворе. Или «Здравствуйте, любезные детки! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, детки! Здравствуйте, дорогие бесценные дети Отца Небесного!» Да, для святого батюшки дети были цветы Христовы, по его выражению. Святой учил детей молитве, учил просто и мудро, доступно для малых детей. Праведный учитель говорил своим ученикам: «Молитесь сердечным вниманием дома и в классе. Молитва есть беседа детей с Отцом Небесным. Не забывайте в воскресенье и в праздники ходить в храм Божий. Помните, что Господь Иисус Христос всегда невидимо с вами». Дети видели в отце Иоанне истинного отца, доброго и строгого, взыскательного, ласкового. Все они встречали батюшку с радостью. Вся гимназия без различий национальностей ежедневно приходила к нему под благословение. Ученики прибегали к нему с детскими запросами и нуждами. Кажется, ни один мальчик не был способен солгать ему или упорствовать во лжи. с каким усердием ходили к отцу Иоанну ежегодно исповедоваться, как чистосердечно раскрывали перед ним свою душу. Ученики страдали, если законоучитель был ими недоволен. Они старались загладить свою вину, только бы любимый батюшка простил их и улыбнулся им своей доброй светлой улыбкой. Но бывали иногда случаи, когда святой отец Иоанн был очень строг. Совершенно неисправимых учеников он для общей пользы советовал удалить, чтобы они дурным поведением и леностью не портили всего учебного заведения, как портят сорные растения благоуханный красивый цветник. Наставлял святой отец Иоанн своих учеников, чтобы они были послушны родителям. Сам он подавал пример послушания. Не только в детстве во всем повиновался он отцу и матери. Это произошло в начале Великого Поста. Святой батюшка серьезно заболел. Доктора сказали, что для спасения жизни ему надо есть скоромную пищу. «Хорошо, я согласен, но только спрошу позволения своей матери», — ответил святой. «А где ваша мать?» «В Архангельской губернии. Напишите как можно скорее». Было послано письмо в далекую северную губернию. Прошла неделя-другая, больному все хуже. Наконец, пришло письмо с таким ответом. «Посылаю благословение, но скоромной пищи вкушать Великим постом не разрешаю ни в каком случае». Святой отец Иоанн был очень доволен таким ответом своей благочестивой матери. «Неужели же вы не станете есть мясное?» — спрашивали врачи угодника Божия. «Конечно, не стану», — спокойно отвечал праведник. «Да ведь вы умрете. Воля Божия. Неужели вы думаете, что я променяю на жизнь благословение матери, нарушив заповедь Господа, чти отца твоего и матерь твою?» И что же? Послушался матери святой сын и вскоре выздоровел. Приведем еще один рассказ о святом отце Иоанне, как преподавателе закона Божия. Рассказчик был его учеником в трех младших классах Кронштадтской гимназии. Это прекрасное повествование полно трогательной любви к праведному учителю. Еще весной, перейдя в первый класс, мы узнали, что законоучителем у нас будет отец Иоанн Сергиев. С большой радостью мы встретили эту весть. Первого урока закона Божия мы ждали с нетерпением. Дежурный ученик выходил в дверь класса и смотрел, когда в длинном и широком рекреационном зале появится отец Иоанн. «Идет!» — громко шепнул, наконец, дежурный. Мы насторожились. В дверях класса показался батюшка в темно-лиловой рясе с наперстным крестом, блестевшим на груди. Отец Иоанн вошел в класс. Необычайная доброта его лица и ласковая улыбка сразу расположили к нему. Многие из нас сошли со своих мест и подошли под благословение, целуясь чувством радости его руку. Прошло уже много лет, но и теперь, как живое, стоит перед глазами его доброе с румянцем оживление лицо, и так помнится его тонкая, благословляющая рука. Батюшка каждого из нас благословлял и ласково гладил по голове и щекам, и теперь как бы чувствуется тепло его ласкающей руки, и слышится голос, и помнится его синие, проникающие в душу глаза. «На молитву, дети!» — сказал он и повернулся к иконе. Дежурный прочитал молитву. Тут же вспомнились церковные службы В Андреевском соборе его отчетливо и звучные возгласы в молитвах проникновенной силой горячей веры. И здесь он тепло помолился. Неторопливо подойдя к кафедре, сел на стул и раскрыл журнал. Внимательно оглядел каждого из нас, и этот взгляд тут же согрел нас и обласкал. Начался урок. Ясно и сердечной убежденностью говорил батюшка о важности для нас, детей, уроков закона Божия для сохранения веры, чистоты сердца и влечения к молитве. С первого же дня отец Иоанн внушил всем нам серьезные отношения к закону Божию. И дома приготовление уроков я всегда начинал с его предмета. Это осталось навсегда. Каждый раз, когда подходил день его урока, нами овладевало тихое радостное ожидание его прихода. Поучения батюшки дышали силой такой веры, что каждое его слово глубоко проникало в душу. Его наставления, полные отеческой любви, принимались сразу с сердечной готовностью следовать им. И мы наставлялись в добрых поступках, в своих отношениях к родителям, к церкви, к старшим. Вся детская жизнь освящалась праведным батюшкой. Объяснения уроков были понятны и ясны. Так мы узнали, что когда еврейский народ почитал Бога, то жил счастливо, когда же отступил от него, то потерпел всякие беды. То же случается со всяким народом, отступившим от Бога. Однажды, при входе в класс батюшки, наше внимание было привлечено тем, что в руках он держал целую стопку разноцветных книжек. Это оказались жития святых, разъяснения праздников, описание святых мест и душеполезные беседы. Каждый из нас получил по книжке. «Читайте, дети, внимательно», — говорил батюшка, — «сколько в этих книжках благодати Божьей». По прочтении всех книжек приносилась другая стопка, и мы находили удовольствие в чтении этих книжек, в которых так все просто, с такой верою было рассказано. После раздачи книг батюшка объяснял урок следующего дня, и только тогда, наконец, начинал спрашивать. Желающих отвечать урок обычно было много. Учеников 5-6 стояли около кафедры и наперебой просились отвечать. Протягивались нетерпеливые руки и слышались умоляющие возгласы: «Батюшка, позвольте мне!» Тогда батюшка сам назначал нам очередь. Он внимательно выслушивал ответ, иногда поправляя, кивал одобрительно головой, говоря: «Хорошо, хорошо, так». Потом гладил счастливца по голове и ставил полный балл. Не знавших урока не было. Было бы невыносимо стыдно получить неполный балл. Помнится случай неподдельного горя и слез, когда кто-то получил 5 с минусом. Мы начали утешать товарища. Причина его горя, кажется, была передана батюшке, и он вызвал его в следующий раз. Во время уроков в классе было тихо, и порядок не нарушался. Счастливы и незабвенны дни этого общения с батюшкой. Чувствовалось общее, тесно связывающее всех взаимные близости и душевность. Еще более незабвенны были уроки закона Божия во втором классе, когда учили Новый Завет. Объясняя жизнь Христа Спасителя, Его заповеди и чудеса, отец Иоанн преисполнялся духовным подъемом. Вдохновенным взором смотрел на нас. Слова его умиляли и несказанно трогали, согревали той теплотой, которой была полна его душа. Румянец оживления на лице его становился ярче. Пламенная вера, дышавшая в каждом слове, и трепетная восторженность рассказа передавались нам. И такими недавними казались нам жизнь Спасителя, его проповедь и общение с народом. Слезы выступали на глазах батюшки во время рассказа о крестных страданиях Спасителя. Грусть проникала в наши сердца. Мы сидели потрясенные, притихшие, а когда учили это и рассказывали, мы глубоко, по-детски, переживали. И это осталось на всю жизнь. Ведь случилось страшное и великое. Темные силы думали восторжествовать, доведя до креста Бога человека, не предполагая, что смерть будет попрана светлым его воскресением. И как же они посрамились. Батюшки задавали вопросы, и он охотно отвечал. Случаи повседневной жизни также будили нашу любознательность. Батюшка беседовал с нами о них, и слова его настолько были убедительны и так трогали нас, что мы сидели не шевелясь. Прошел еще год, и мы в третьем классе. Начали изучать устройство храма и церковную службу. Батюшка стал объяснять нам значение церковного богослужения как общей молитвы Творцу. Он пояснял нам: в храме вы пред лицом Божества. И это было нам страшно и таинственно. И еще: стойте благоговейно в храме и внимайте всему, что там поется и читается. Это трудно, но надо. Ходите чаще в церковь, дети. Молитесь от всего сердца. Молитва — вода живая, душа ею утоляет жажду свою. «Ты в какую церковь ходишь?» — послышался сзади чей-то тихий вопрос. «В морской манеж», — также тихо ответил Сережа П. Иногда мы сговаривались между собой и шли на церковную службу в Андреевский собор. И там, во время литургии, нам казались необычайными силы и теплота молитв нашего батюшки. Незаметно шла служба. Когда же открывались массивные царские врата сквозь облако кадильного дыма, таким чудно далеким в алтаре представлялся нам силуэт отца Иоанна, но в то же время и близким. В детское сердце проникало сознание, что на уроках он был с нами. Чувство умиления и нам, детям, было так понятно и знакомо. Во время уроков нашего батюшки была всегда тишина и внимание. Мы ловили каждое его слово и не замечали ничего вокруг. Иногда батюшка приходил на урок усталый. Видимо, ночь была без сна, от молитвы или посещения больных. Тогда он был молчалив, слушал ответы, борясь с одолевающей дремотой. Батюшка устал, молился верно всю ночь, шептали мы друг другу. «Батюшка, я кончил», — говорил отвечавший. Отец Иоанн поднимал на него усталые глаза, нагибался к нему, гладил по голове, хвалил и тянулся пером к журналу. Безмятежно радостны были уроки отца Иоанна, полные послушания нашей восторженной детской любви и боязни чем-либо огорчить дорогого батюшку. О бесконечной доброте его и участии к чужому горю, к бедным, мы хорошо знали. Уже тогда между нами не раз ходили слухи, что за некоего человека, очень бедного, батюшка заплатил за обучение. Такому-то помог. А отец другого человека поправился благодаря молитве отца Иоанна. Отец Иоанн никогда не проходил мимо нищих. Останавливался и подавал милостыню. У подъезда гимназии всегда толпились нищие, его любимые чада. Выйдя из подъезда, прежде чем сесть в сани, он подходил к ним и каждому давал что-нибудь. А нищие эти, ежась от холода, грели дыханием руки на морозе. Когда же батюшка садился в сани и отъезжал, они бежали по снегу за ним своей поддержкой и отрадой. Мелькали босые ноги в опорках, а батюшка, обернувшись, махал запретительно рукой. Я видел не раз, как отец Иоанн останавливался, что-то говорил нищим, увещевал и благословлял. Одни дрожащими руками ловили его руку, чтобы поцеловать, другие грязной тряпицей утирали слезы. Это было еще в то время, когда отец Иоанн мог ходить один, без толпы, которая потом следовала за ним повсюду. Впоследствии он мог только ездить. Когда наступали дни Великого Поста, Андреевский собор наполнялся говеющими. Отец Иоанн исповедовал в левом пределе. Здесь толпилось столько желающих попасть к нему на исповедь, что, казалось, очереди нельзя было дождаться. В пределе стояла тишина. Были тут и скромно одетые прихожане, были и одетые в дорогие шубы, в военную форму. Запомнился мне старый адмирал, скромно дожидавшийся своей очереди. Из-за ширм слышался иногда сдержанный плач. И вскоре оттуда торопливо выходил кто-либо с просветленным лицом и блестящими от слез глазами. Это было в начале 1880-х годов. Уже и тогда приводили к отцу Иоанну больных. Однажды я видел, как несли на спине больную девушку. Просьбы посетить больных и страждущих на дому все увеличивались, и батюшке не хватало времени побывать у каждого. Часто на уроках мы видели батюшку очень утомленным. Мы передавали друг другу о том или другом исцелении по молитвам батюшки. Однажды был задан довольно трудный урок по курсу богослужения, но еще труднее были задания по греческому и латыни, и мы не приготовили закона Божия. «Скажем батюшке, что не знаем урока», — слышались тревожные голоса. Поднялся спор, что батюшка не осудит, как бы не ответили. «Нет, мы всегда хорошо отвечали, надо признаться». Спор прекратился, когда в дверях показался отец Иоанн. После молитвы он сел на свое обычное место и посмотрел на нас. Он увидел, что мы сидим притихшие и встревоженные. Никто, к его удивлению, не шел к кафедре для ответа. Батюшка насторожился и забеспокоился. «Ну что же, идите отвечать». Молчание. Мы пугливо пригнулись к книжкам. «Буров, иди ты», — сказал отец Иоанн. Буров встал, но не тронулся с места. «Не можешь отвечать? Урок-то учил?» «Учил, батюшка, но плохо знаю. Много было уроков заодно, особенно по греческому и латыни». Тут сразу раздались со всех концов класса голоса. «Мы плохо знаем. Учили латинский и греческий. Не осталось времени. Я только прочитать успел, а этого мало». Буров уже вытирал платком слезы. Вскоре послышались его всхлипывания. И что же? Батюшка сам расчувствовался. Он увидел сплошное горе от невыученного урока и той тяжести, которая сопутствовала изучению древних языков. Батюшка старался незаметно отереть слезы, но потом открыто вынул платок и утирал свои глаза. Он переживал с нами наше горе. «Хорошо, повторим этот урок к следующему разу». И он снова стал объяснять. Тяжесть свалилась с плеч. Мы вздохнули свободно и все повеселели. Тут встал тот же Буров и пошел к батюшке с книжкой. То была книжка о блаженной Феодоре и ее хождении по мытарствам. Батюшка взял книжку и стал говорить о загробной жизни человека. Мы слушали с трепетом и той укрепляющей верой в ответственность за грехи после смерти, которая осталась на всю жизнь. С осени 1887 года отец Иоанн оставил службу в Кронштадтской гимназии. Труды его в приходе были слишком велики, и сочетать их с деятельностью законоучителя он не мог. Да, мое детское общение с батюшкой Иоанном и встречи в юности дали мне столько светлого и незабываемого, что память о нем всегда живет и будет жить в моей душе. Автор этих строк Суровецкий назвал свое повествование о святом праведном Иоанне «пламень огненный». Действительно, великий угодник Божий в служении Богу, в любви к Творцу своему, был пламень огненный. А вот еще рассказ о святом Иоанне адмирала Никитина, тоже бывшего его ученика. В гимназии урок закона Божия. После молитвы за преподавательский столик садится отец Иоанн. На щеках его играет румянец, сам он кажется моложавым, несмотря на пробивающуюся седину в бороде. Огнем, но огнем доброты и приветливости горят его светло-голубые глаза. Этих глаз не забудет никто, кто их видел. Батюшка, не в пример прочим преподавателям, называет всех на «ты». И это «ты» звучит необыкновенно просто и естественно в его устах. Обратись к нам так другой учитель. Это показалось бы грубым, даже оскорбительным. Двое моих одноклассников начинают играть в перышки на его уроке. Ничего, отец Иоанн добрый, да он и не заметит. Но батюшка заметил и тотчас же поставил обоих на колени возле своего столика. Одного одесную справа, другого ошую слева себя. Как сейчас вижу эту картину. Преподавательский столик находится как раз на уровне глаз, стоящих на коленях. И те, вытягивая сколько возможно шеи, стараются рассмотреть, что батюшка пишет в классном журнале. «Вот уж я вас», — говорит он им, стараясь казаться сердитым, но те в ответ только широко улыбаются, по глазам его видя, что это только так, одна лишь угроза. А вот воспоминания брата адмирала Никитина, капитана Российского императорского флота Андрея Владимировича Никитина. Отец Иоанн Сергиев с самого своего прибытия в Кронштадт был дружески принят в семье моего деда Бритнева. Ребенком я часто видел нашего отца Иоанна, так мы называли его. Он был очень добр к нам, детям, и часто ласкал нас, гладя рукой по голове. 10 лет я поступил в 1 класс Кронштадтской гимназии. Отец Иоанн сразу меня узнал и, экзаменуя, спросил: «Ну, Андрюша, скажи, что Бог сотворил в 4-й день?» Я правильно ответил. Отец Иоанн заставил меня прочитать Богородицу. Когда я прочел молитву, сказал «молодец» и поставил 5. 2 года я пробыл в гимназии, и оба года отец Иоанн был нашим законоучителем. В это время, 1885-1886 годы, отца Иоанна почитала уже вся Россия за святость, крепость веры и силу молитвы пред Богом. Неимоверно занятый и утомленный, он часто стал опаздывать на уроки и, сидя за кафедрой, дремал. Но все уроки отец Иоанн объяснял с присущим ему вдохновением и верой. Спрашивал нас очень редко и меньше 4 не ставил, да и 4 ставил, когда отвечающий сморозит что-либо неподходящее. В 1892 году, будучи во 2-й роте морского кадетского корпуса, я тяжело заболел брюшным тифом. Меня положили в особую палату лазарета вместе с кадетами Старком и Ильишевичем. В виде исключения моей матери разрешили все время находиться в нашей палате и помогать сестре Милосердия, назначенной к нам от Покровской общины. Мое положение стало критическим. Пульс почти не прослушивался. В это время моему отцу удалось отыскать отца Иоанна и упросить его посетить меня и помолиться. Время было позднее, почти ночь, когда отец Иоанн вошел в палату. Подошел к моей койке и сказал: «Андрюшка». Пребывая все время почти без сознания, я сразу пришел в себя и узнал нашего батюшку. Улыбнулся ему. Отец Иоанн жарко и громко помолился. Я же в полном сознании повторял молитву. По окончании молитвы отец Иоанн благословил меня, а матери моей сказал: «Поправиться». С этой ночи я быстро стал поправляться и вскоре совсем выздоровел. Много времени прошло с тех пор, но я никогда не забываю отца нашего Иоанна и молюсь за упокой его святой души. Скоро, скоро мы уже услышим акафист этому святому угоднику и чудотворцу Иоанну. Святой Отче Иоанне, моли Бога о нас. А позже, когда святой уже был прославлен, и составлена ему служба и акафист, вот как о нем вспоминала Ксения Александровна Винтер, бывшая сестра Милосердия, проживавшая в Германии. «Семья моей тети, сестры моего отца, глубоко чтила великого светильника земли русской, святого отца Иоанна Кронштадтского. Александра Федоровна Смурова, тетя моя, едва не лишилась своего супруга, отца 6 детей, и только он, батюшка святой, своими молитвами спас от смерти любимого Степана Александровича, милого нашего дядю Степу. Меня тогда еще и на свете не было, или я была маленькой, совсем точно не знаю. Но с детства много-много раз слушала с большим вниманием рассказы взрослых, тети Саши, моей мамы, об этом чуде. О нем мне повторяли и в отроческих летах, и в юности, и я его запомнила со всеми подробностями. Братья Смуровы были крупные петербургские купцы, подобно Елисеевым. Младший из них был женат на тете Саше. Жили дружно, богато. И вдруг дядя Саша заболел. У него произошел заворот кишок. Лечили его тогдашние знаменитости. Ничто не помогало. Началась рвота калом. Казалось, дядя был обречен. Тетя Саша телеграммой попросила святого отца Иоанна приехать к ним. Праведник сейчас же отозвался на ее просьбу и вскоре приехал. Он быстрыми шагами вошел в комнату больного и стал слушать молебен о выздоровлении умирающего. Святой положил руку на живот дяди и настойчиво говорил: «Господи, Ты сотворил его отцом шестерых детей, так исцелишь его теперь». Мама мне говорила, что обращение, просьба угодника Божия была как бы требованием. Он ясно видел перед собой вечного великого врача. Все присутствующие были потрясены этим дерзновением. После молебна дядя Степа спокойно заснул. Через несколько часов приходят доктора. Они сделали дяде сифонное промывание кишечника, и в первый раз вода вышла окрашенной. До того времени вода возвращалась совершенно прозрачной. Врачи просто и ясно определили: больной умирал, а теперь он здоров. Произошло нечто выше наших знаний. Да дивен Бог во святых своих. Так просто и дерзновенно и спросил здоровье умирающему дяде Саше великий чудотворец земли русской. Сама я очень хорошо помню святого отца Иоанна. Семьи обеих сестер, моей мамы, тети Саши, летом жили на даче близ Петербурга на станции Коккала в Финляндии. Один из заборов отделял наш сад от сада дачи священника Соболева, который был в близком родстве с праведным святым отцом Иоанном Кронштадтским. И у священника Соболева, и в наших семьях были и взрослые дети, и, так сказать, последующие малыши. Все маленькие играли вместе, а старшие дети дружили между собой. Иногда святой отец Иоанн посещал священника Соболева. Задолго до приезда праведника громадная толпа народа собиралась у ворот, которые он должен был въехать. Мы же, дети, окружали его в саду. Он нежно обнимал каждого из нас, клал руку на головку. Не могу передать, как нам было радостно, как блаженно. Нам, малышам, хотелось быть всегда-всегда с ласковым, добрым-предобрым батюшкой. Батюшкой. Помню, как сейчас святого отца Иоанна. Вот он сидит в кресле на крытом балконе дачи Соболевых. Все ждут обеда. Малышей выпроводили в другие комнаты, но меня так и тянет, так и влечет к этому ласковому русоволосому батюшке со светлыми-пресветлыми голубыми глазами. Я тихонько пробираюсь на балкон, подхожу к святому, прислоняюсь к ручке кресла. Батюшка говорит о чем-то взрослом. Я не понимаю его слов. Святой не дал взрослым меня отстранить, но с любовью обнял и прижал к себе. О, как мне было хорошо! Я никак не могла на него наглядеться. Он был светлый, светлый, словно ангел. И вот сейчас, когда я пишу эти строки, я как живого вижу и чувствую святого батюшку. Вижу его сердечными глазами, не на портретах его, ни на его иконном изображении нельзя передать той благодати, которая исходила от великого праведника. Бесконечная, безграничная доброта отдал всего себя на служение Богу и людям. Когда я уже стала ходить в гимназию, мы жили на Бассейной улице, прямо напротив Иоанновской женской обители, которую устроил святой отец Иоанн. Мы ходили туда в церковь. Неизгладимое впечатление осталось у меня от дивных великопостных служб, чудесное пение, чтение монахинь. Из окон нашей квартиры можно было наблюдать, с какой любовью встречали люди святого батюшку, когда он должен был посетить Иоанновскую обитель. Наша улица до Знаменской была запружена народом. Лошадей выпрягали из кареты угодника Божия, и люди сами ее везли. Вот как безгранично было преклонение народа перед великим светильником Святой Руси. Святой отец Иоанн был необычайно милосерден. Многие-многие тысячи рублей раздавал он бедным. Праведник помогал неимущим, и Господь давал ему через добрых людей большие деньги для его добрых дел, для построения церквей, монастырей. О щедрости святого написал бывший его ученик, а впоследствии полковник Тимофеев. После обедни, которую отслужил отец Иоанн в Андреевском соборе, на моих глазах произошел такой случай. Подходим ко кресту. В это время случается какая-то заминка впереди, и я вижу, что отец Иоанн наклонился и с кем-то разговаривает. Оказывается, к нему подошла девочка лет 8-10 с ребенком на руках, а около нее еще двое-трое детей. Эта девочка обратилась к отцу Иоанну с просьбой отслужить панихиду по только что в тот самый день скончавшейся матери этих детей и просила помочь ей похоронить умершую. Отец их тоже недавно умер. Батюшка вынул из кармана конверт и, подавая девочке, сказал: «Вот тебе на похороны. Я приду отслужить панихиду и провожу твою мать на кладбище». В это время раздался довольно громкий голос какой-то женщины: «Батюшка, да ведь в конверте 200 рублей!» Отец Иоанн посмотрел в сторону, говоривший, и тихо сказал: «Эти деньги даны мне, и я могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Сколько там было, я не знаю. Значит, такова воля Господня». И таких случаев было множество. Нежно, трогательно любил детей святой отец Иоанн. Особенно жалел больных ребяток. В своем дневнике святой батюшка пишет, как он молился о болящих малютках, о Павле и Ольге, 9 раз навещал их, просил Господа исцелить страждущих детей. На 9-й раз приходит: Павел и Ольга совершенно здоровы и веселы. Нельзя перечислить, скольких деток исцелил святой батюшка. Многие чудеса его, конечно, не записаны. Можно было бы написать большую книгу об исцелении маленьких, так горячо любимых святым отцом Иоанном. Слава о великом чудотворце прошла по всей широкой необозримой матушке России и перешла за ее границы и на запад, и на восток. Стал святой получать много писем из стран Западной Европы с просьбами об исцелении болящих. Особенно трогательны письма детей с просьбой исцелить их болящих матерей. Один шведский мальчик просил отца Иоанна помолиться об исцелении его больной мамы, которая ему дороже всего на свете. Другой 9-летний мальчик, тоже из Швеции, писал: «Я через газеты слышал, что вы умеете лечить больных молитвой. А потому прошу помочь маме, потому что она заболела. Нам очень скучно одним дома. Маму увезли в госпиталь, у нее умопомешательство». Однажды в Киеве посетил он лазарет. Ему указали на девочку, страдавшую тяжелым тифом, который осложнился большим нарывом за ухом. Дитя страдало неизреченно. Девочке вскрыли нарыв. Святой батюшка, полный любви и сострадания к больной малютке, быстро подошел к ее кроватке, встал на колени, припал к лицу ребенка и стал осыпать ее поцелуями, как самый нежный, любящий отец, как мать родимая. Святой говорил малютке: «Милое дитя, тебе не больно, страдалица ты моя». Все, находившиеся в палате, замолчали. Наступила полная тишина. Все были тронуты до слез, умилялись и были поражены, как можно так искренно, так глубоко жалеть чужого ребенка, страдать за него всем сердцем, всей душой. Да, у святого батюшки все дети были свои, его цветы драгоценные, любимые, за которых он душу свою полагал. Любя детей, он, однако, старался исправлять их, указывал на их недостатки. Приведем рассказ о святом праведном Иоанне Константина Васильевича Рукавишникова, который был в 90-х годах 19-го столетия московским городским головою. У нас было подмосковное имение, которое посещал отец Иоанн. В одно из таких посещений отец Иоанн служил, что именно сейчас не припомню, литургию в храме или молебен в школе. Но дело в том, что ученики школы прикладывались ко кресту. Среди детей был один мальчик, чрезвычайно ленивый. Подходил ко кресту и он. И когда он еще не дошел до креста, и до него было 3-4 мальчика, отец Иоанн вдруг поднял крест и через подходящих мальчиков протянул крест ленивому со словами: «А ты не ленись». На мальчика это произвело такое впечатление, что он стал прилежным учеником и отлично учился. Великий молитвенник любил уединение, тишину, а приходилось ему почти все время своей подвижнической жизни находиться среди людей. Возвращаясь в Кронштадт поздно вечером, на пароходе, после посещения тяжелобольных, святой наслаждался покоем и уединенной молитвой. Он смиренно благодарил небесного врача, когда по его святой воле исцелял болящих и умирающих, возвращал к жизни. Любовь, серафимская любовь, горело в его чистом сердце. Святой весь был объят любовью к Богу и людям. Вот как описывал в 1911 году эти путешествия священник Иоанн Орнацкий, канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 году. «На море совершенная тишина, ясное небо усеянными рядами звезд. Много горя людского видел он днем, многих утешил, многим помог. Но безгранично горе людское. И думает он, созерцая этот дивный порядок в природе, послушный законам Творца, о, если бы и люди были так же послушны заповедям Господа своего! О, если бы жили в согласии с вечными, премудрыми и праведными законами Всеблагого Творца! Не испытывали бы они такого горя, были бы блаженными здесь и в вечности. Среди таких размышлений батюшка вопиет к Богу: «Господи, даруй нам любить Тебя, Тебе прилепляться, Тобой восхищаться, Тебя любить всем сердцем, всей душою». Всем сердцем, всей душой любил святой Господа, и за его любовь всемогущий владыка мира дал ему великий дар творить бесчисленные чудеса. Он был всегда радостен, в душе его царила пресветлая Пасха, ведь с ним всегда был Спас наш и утешал, веселил его душу. Почти каждое лето праведник ездил в родное село Суру. Плывя на пароходе, он отдыхал от городского шума, созерцал северную природу, любимую с детства, любовался тихими светлыми водами рек, зеленеющими берегами, дремучими лесами, привольными лугами. Северными белыми ночами читал святое Евангелие и молился за весь мир пламенно, словно небожитель. Однажды великого угодника сопровождал в Суру его почитатель Животовский. Впоследствии он написал книгу об этой поездке. Вот как он описывает преклонение народа перед красным солнышком Руси святой. «Весь путь наш от Кириллова до Кубинского озера был каким-то триумфальным шествием отца Иоанна. То, что происходило здесь, не поддается описанию. Целые села от мала до велика высыпали навстречу нам и бежали по нескольку верст, падая на колени, простирая к отцу Иоанну руки и крестясь. Встречалась по дороге изгородь, и пестрая толпа, не задумываясь, карабкалась на нее, прыгала вниз и снова бежала за пароходом до тех пор, пока канал не кончался и не начиналось озеро, по которому уже бежать было нельзя. При входе в очередной шлюз я обратил внимание на очень хорошенькую девочку лет 12, которая уже пробежала верст 8 и теперь усердно просила дать ей крестик. Но здесь ей так и не удалось ничего дать, так как брошенные крестики и образки моментально подхватывали другие. Когда пароход, выйдя из шлюза, пошел по каналу, я опять увидел среди бежавшей толпы неутомимую девочку. Она сняла с головы платочек, потом сняла и кофточку, так было жарко. Под конец я видел ее уже бегущей, с развивающимися по воздуху длинными волосами в одной рубашонке. Всю одежонку свою она несла в руках. Я попросил рулевого подойти ближе к берегу и, улучив удобную минуту, удачно бросил неутомимой девочке фотографию отца Иоанна. Она подхватила ее и, прижав к груди, все-таки продолжала бежать, пока не началось маленькое озеро. Долго еще стоял отец Иоанн на верхней палубе парохода, благословляя провожавших его. Великий угодник Божий, солнышко красное Руси святой, любя свое родное село, изукрасил его. Издали можно было подумать, что это уездный город. Вот высится чудный, величественный храм в честь святителя Николая. виднеется обновленная церковь, деревянная, которая, кажется, только что выстроенной. Та церковь, где маленькая Ванюша возносил Господу свои первые детские молитвы. Из-за храма виднеется часовня, очень красивая, построенная святым батюшкой на могилке своего отца. Стоят два хороших каменных дома. В одном школа для детей, а в другом лавка монастырская. Вот на солнце блестят, сияют золотые кресты новой женской обители. 120 молодых подвижниц спасаются здесь. Большая часть сестер этой молодой обители собралась со всех краев привольной матушки Руси. Не побоялись юные девушки дикого севера с коротким летом, с жестокой зимой. До революции 1917 года в Суре можно было посетить избу, где родился святой батюшка, где провел свое детство. Изба, конечно, была деревянная, рубленная из бревен, тусклый зеленоватый свет проникал сквозь маленькие окошки. В одной комнате висело множество икон. На стене одной из комнат огромный портрет святого пастыря, прославленного на весь мир. Во второй комнате в деревянном ящике хранился ручной жернов, на котором молола хлебные зерна Феодора Власьевна, мать святого батюшки. По дороге в родное село святой отец Иоанн исцелял больных. Два раза по его дерзновенной молитве в засуху пошел дождь. Вот как последнее чудо описано в книге его почитателя Сурского. Во время поездки на родину на лошадях отца Иоанна просили помолиться о неспослании дождя, так как была великая засуха. Отец Иоанн стал служить молебен. Только он кончил молебен, как полил такой ливень, что молельщики едва успели укрыться по избам. Однажды, приехав в церковь одного села, отец Иоанн удивился, что храм почти пуст. Он спросил старосту, почему нет народа. Ему ответили, что горят леса от засухи и все натушения пожаров. «Так давайте же молиться Господу о неспослании дождя», — сказал отец Иоанн и стал служить. Когда отец Иоанн окончил службу и выходил из храма, то дождь уже шел. Великому угоднику Божию повиновались и силы природы. Многие русские города посещал святой по просьбе местных жителей. Свято-русские люди везде встречали его необычайным воодушевлением, с радостью великой. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Нестор 19 октября 1933 года на торжественном собрании в зале Белградского университета в день ангела святого отца Иоанна вспоминал приезд кронштадтского чудотворца в Вятку. Там жил в детстве владыка. Еще мальчиком, слыша от благочестивых родителей рассказ о великих чудесах Божиих, являемых в наши дни через святого отца Иоанна, будущий владыка тогда в простоте детской души молился Господу, чтобы ему сподобиться когда-нибудь увидать святого отца Иоанна. Мать Коли была тяжко больна, приговорена врачами к неминуемой смерти. Коля выпросил у полицмейстера пропуск в дом, где остановился святой, и, пробравшись туда, рассказал о своем безысходном горе, безнадежной болезни матери, и попросил помолиться о ее выздоровлении. Святой отец Иоанн обещал исполнить просьбу мальчика. Коля пользуясь пропуском полицмейстера, всюду следовал за ним. На другой день Коля увидел, что по их улице движется вереница экипажей. Поравнявшись с их домом, экипажи остановились. Сидевший в первом экипаже святой батюшка спросил, где тут живет мальчик Коля, у которого больна мама? Праведный отец Иоанн вошел в дом, отслужил молебен об исцелении болящей. Затем прошел к ее постели, положил ей на голову руку и сказал: «Будет здорово». После отъезда святого отца Иоанна больная села и сказала домашним, чтобы все удалились и оставили ее одну. После этого она совершенно выздоровела. В другом доме Коля видел, как после молебна об исцелении больного мальчика, который не мог ходить, святой отец Иоанн подошел к нему и сказал: «Ну, пойдем». Мальчик поднялся, приложился ко кресту и святому Евангелию и стал ходить. Чудо это произвело огромное впечатление на присутствующих, а отец мальчика заплакал от радости. Конечно, великий чудотворец очень уставал. Единый Господь укреплял его, утешал, щедро изливал благодать на избранника своего. Святой всегда был весел, спокоен, приветлив, сиял пасхальной радостью, которая редко дается даже и святым людям. Взрослые, юные, детки обступали святого батюшку. Матери протягивали к нему своих крохотных младенцев, прося благословить их. Святой батюшка нежно ласкал крошек, гладил их по головкам. Изнемогая от усталости, святой бодрил себя молитвою. Внешне, телом, находясь среди людей, внутренне, душой, он пребывал с Богом. Некоторым благочестивым людям при жизни святого отца Иоанна было открыто, что его душа ярко сияет светом небесным. Приведем свидетельство капитана второго ранга Степана Павловича Бурачка о дивном сонном видении его отцу, в котором тому было открыто, что великий пастырь – святой избранник Божий. Этот рассказ включен в книгу господина Сурского. Мой покойный отец Павел Степанович Бурачок, вице-адмирал в отставке, рассказал мне следующий случай. Будучи молодым офицером, он имел обыкновение ходить к ранним обедням, которые служил отец Иоанн, и часто становился на клирос, читал и пел за псаломщика. Но один раз он поленился встать рано. К обедне не пошел, едва проснувшись, заснул опять. Во сне увидел, что на место, где он обычно стоял в церкви, на клирос пришел отец Иоанн и стал читать. По мере чтения вокруг него стал разгораться огонь, и, наконец, весь он оказался в огненном сиянии. Каково же было удивление отца, когда при первой же встрече отец Иоанн обратился к нему со словами: «Ну что же ты, Павел, не пришел к обедне, а я за тебя почитал, помолился? Нет, ты еще не понимаешь, не чувствуешь этих благодатных слов молитвы, ведь когда их читаешь, то весь как в огне горишь». Пораженный этим, отец воскликнул: «Батюшка, а я ведь вас в это время в огне и видел». Дальше Степан Павлович пишет: «Батюшка Иоанн был большой друг моих покойных отца и матушки Юлии Аполлоновны. Всех нас, восьмерых детей, он крестил, а некоторым был и крестным отцом. Приходя к нам, он всегда ласкал и благословлял нас, разговаривал с нами, и во время чаепития каждому из нас давал по ложечке очень сладкого чаю, что мы любили. Жизнь святого батюшки была многотрудна. Конечно, врагу рода человеческого она была ненавистна. Через злых людей, не веровавших в Бога, он нападал на праведника со всею своей яростью. Злые люди клеветали на святого, писали о нем явную ложь, восстанавливали народ против пастыря. Много-много потерпел великий чудотворец от нападок вражеских. Но кроткий святой только молился за врагов своих, как молился и наш Божественный Учитель. Царица Небесная, видя страдания избранника сына своего, однажды явилась ему в тонком сне и возрадовала неизреченно его святую душу. О явлении Пречистой свидетельствовал сам святой. В книге «Поучение святого отца Иоанна Кронштадтского» читаем. На 15 августа 1898 года, в день Успения Богоматери, я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно, лицом к лицу, Царицу Небесную и слышать ее сладчайший, блаженный, ободрительный глас. Милейшее его чадо Отца Небесного, тогда как я, сознавая свое окаянство, взирал на пречистое лик ее с трепетом и с мыслью, не отринет ли меня от себя с гневом Царица Небесная? О, лик пресвятой и преблагий! О, очи голубые и глубины, добрые, смиренные, спокойные, величественные, небесные, божественные! Не забуду я вас, дивные очи! Минуту продолжалось это явление. Потом она ушла от меня неторопливо, перешагнула за небольшой овраг и скрылась. Я видел сзади шествие небесной посетительницы. Сначала я видел ее как бы на иконе, ясно. А потом она отдалилась от нее, сошла и подвигалась в путь. С вечера я писал проповедь на день Успения и лег поздно, в 2 часа ночи. За всеночной я читал с великим умилением акафист иконе Успения Богоматери в Успенской церкви. Святой пастырь потерпел и телесные страдания от врагов своих. Вот как об этом свидетельствует Александра Александровна Анкирова. «Я жила с мужем в Архангельске, где мы имели 5 домов. Жили мы по Приморской улице, в доме номер 29. Приезжая на родину, отец Иоанн всегда бывал у нас. После 1905 года и манифеста о свободе совести, или, как в народе его называли, о свободе быть без совести, отец Иоанн опять приехал к нам. Увидев на стене портрет Льва Толстого, он спросил: «Зачем ты повесил его портрет?» Я ответила, что это повесила моя дочь. Отец Иоанн сказал мне тогда: «Сними сейчас же этот портрет Антихриста и порви его». Я так и сделала. Затем, когда мы стали разговаривать с отцом Иоанном, он сказал мне: «Говори громче, потому что я плохо слышу, с тех пор, как меня студент ударил в Андреевском соборе по щеке». И отец Иоанн рассказал мне подробности этого случая. «Однажды, когда я служил обедню в Андреевском соборе и вышел из царских врат с чашей, то увидел студента, который закуривал папиросу от лампады перед иконой Спасителя. Я спросил, что он делает. Студент, не отвечая, ударил меня по щеке. да так сильно, что святые дары расплескались на каменный помост. Я перекрестился, подставил ему другую щеку и сказал: «Ударь еще раз». Но народ схватил студента. Камни с помоста были потом вынуты и брошены в море. А вот свидетельство инокини Ефросинии Туляковой. В Петербурге на Тимофеевской улице жила молочница Надежда, у которой я брала молоко. Муж у нее был пьяница, и она часто его за это била. Ей посоветовали обратиться к отцу Иоанну Кронштадтскому, что она и исполнила. Отец Иоанн исцелил ее мужа от пьянства. Надежда так обрадовалась, что сдала своему мужу все хозяйство и всей душой стала служить дорогому батюшке и часто сопровождала его в поездках к больным. Однажды ее упросили богатые люди привести батюшку к тяжелобольному. Надежда стала просить батюшку туда поехать, но батюшка ответил: «На заклание меня повезешь». Надежда испугалась этих слов, но ничего не поняла. В карете были еще две женщины, которые оберегали батюшку. В дороге батюшка повторил: «На заклание меня везете». А потом сказал: «Господи, да будет воля Твоя». Приехали в богатый дом. В столовой был сервирован стол и поставлены всевозможные закуски. Батюшка спрашивает: «А где больной?» Ему показывают на комнату рядом и приглашают туда. А когда приехавшие с ним женщины тоже захотели войти, их быстро отстранили и защелкнули замок. Мы забеспокоились. За дверью послышалась возня. Женщины стали стучать в дверь, а одна из них побежала за кучером, человеком богатырской силы. Кучер вбежал и плечом выломил дверь. Глазам его представилась такая картина. Батюшка лежит поперек кровати, на нем была подушка, а поверх ее сидят три изувера. На полу была кровь. Кучер сбросил изуверов, взял на руки батюшку и отнес в карету. На теле его были ножевые ранения. Женщины обливались слезами и просили у батюшки прощения. Когда он пришел в себя, то строго запретил кому-либо говорить об этом. На другой день в газетах было объявлено, что батюшка болен. Вот все, что мне по секрету передала Надежда. Простите. С тех пор святой стал хворать и тяжко страдал до самой кончины. Так Господь сподобил праведника и мученичество за Христа, которого он возлюбил с самых нежных лет всей душой, всем сердцем. Святой стойко переносил телесные страдания. Он напрягал все силы, чтобы совершать божественные службы в Андреевском соборе. Болезнь все усиливалась. Святой каждый день причащался и жил не земной пищей, а святыми тайнами. Только во время служения литургии часа на два он забывал о страданиях. 9 декабря 1908 года праведник отслужил последнюю свою литургию. И в страданиях отец Иоанн восхвалял Господа и жаждал видеть того, к которому стремился с детских лет, которого серафимски возлюбил с раннего возраста. Он говорил: «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души». Оживляет святое причащение. Возгораюсь крепким желанием видеть художника, который и меня сотворил премудро, по образу и подобию своему, с разумом, чувством, свободной волей и бессмертием по душе. когда увижу его желанного. 20 декабря в 7:04 утра после причастия святых животворящих тайн Господних блаженно отошел к Спасу нашему его избранник. Закатилось ясное солнышко Руси святой, чтобы вечно сиять в Божьем небе и наслаждаться видением воскресшего, поправшего смерть и тление. Святые мощи отца Иоанна были торжественно перенесены в Санкт-Петербург, созданный им Иоанновский женский монастырь, что на Карповке. Сопровождали святые мощи многие тысячи людей. Слышались громкие рыдания. Никто из присутствующих не мог сдержать слез. Когда процессия подходила к Карповскому мосту и была уже недалеко от монастыря, многие ясно увидели, как с небосклона скатилась звезда. Ее путь был как раз по направлению к святой обители. Все восприняли это как небесное знамение. Да, люди ясно чувствовали, что они провожают не просто священника, а угодника Божия. Святые мощи были положены в храме усыпальницы, в дивно прекрасном храме. Скорбная весть о кончине праведника облетела всю Русь. И заплакали неутешно люди Божии. Они лишились своего чудотворца, утешителя, целителя. Они чувствовали приближение грозных, страшных времен, о которых пророчествовал избранник Божий. Да помолится светильник веры православной Господу, чтобы Он всемогущий воскресил Русь многострадальную, чтобы вся земля наша озарилась светом веры чистой, единой, истинной.